Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия Иерей Валерий Духанин. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Рада вас приветствовать в нашей студии.
Я тоже всегда очень рад пообщаться, услышать вопросы, с Божьей помощью ответить.
Рады вас видеть в добром здравии, бодрым и достаточно веселым.
Ну, за все слава Богу. Да.
Да, и мы тоже были бы рады слышать ваши вопросы, потому что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по телефону 8-495-781-49-54, а также написать в WhatsApp, вот прямо по этому же номеру, который я сейчас только что назвал. Мы сможем ответить на ваши вопросы в прямом эфире. Батюшка, но прежде всего, конечно же, мы начинаем традиционно с вопросов, которые так или иначе связаны с нашим церковным богослужебным годом. Сейчас идут подготовительные недели к Великому посту. Вот, если можно так достаточно вкратце и емко, значение их и как правильно их нужно переживать, потому что вроде как поста-то и нет, сплошная неделя, праздник Сретения был совсем недавно, а тут как бы и такие песнопения, и покаяния, и на реках Вавилонских. Вот все-таки как правильно совместить себе вот эти подготовительные недели, и как бы, и в принципе еще все же можно еще, не так строго.
Ну как все может? Конечно, грешить...
Мясо можно есть в положенный.
Грешить никогда нельзя, да?
Ну это да.
И это, наоборот, здорово, то, что есть такая вот подготовка, а не то, что ты идешь, и вдруг раз, и как провалился, да, сквозь снег или там в какую-то прорубь, и вдруг раз, вот пост. А вот я всегда как раз вот, наоборот, вот, когда слышу, что же вдруг поется вот, «Покаяние» от Веры Семидвери Жизнодавич, то вот что-то такое теплое сразу на душе, что вот уже скоро особое такое время, да, когда ты погрузишься вот, всецело в молитву. Ну, я-то учился ведь в Лавре, в Московской духовной семинарии, академии, поэтому пост там это совершенно особое переживание. Вот сейчас, кстати, Господь ты тоже опять привел в обитель, да, преподобного Сергия в академический храм. И поэтому тут совершенно особое такое переживание. И прекрасно, когда есть вот такая подготовка, и даже я бы так сказал, что она начинается, может быть, даже вот с недели от Закхея, да? Вот как Закхей — это вот тот мытарь, даже начальник мытарей, который сам был маленький в росте, ростом мал, а уже начальник. Вот. То есть положение высокое занимал. И он не мог увидеть Христа, очень хотел увидеть и забрался на Масленицу, чтобы увидеть. Вот такое желание. То есть он забыл о всех своих регалиях, внешнем положении, вот только бы увидеть вот этого бедного, ну, чисто вот внешне, да, как спасители воспринимали вот этого бедного проповедника, который несет людям и исцеление, и спасение. И вот такая его искренность, она и расположила к нему Господа. И получается так, что мы вместе с Закхеем тоже, вот, будучи малы духовно ростом своим, да, в духовном смысле мы тоже малы, и как вот эти вот мытари, мы тоже где-то и подлости допускаем, и какие-то вот несправедливости, кого-то там обманываем. Но мы тоже вместе с ним поднимаемся, вот, пытаемся увидеть Христа, который приближается к нас. И то есть это как заранее вот к Великому посту тоже, да, вот наше стремление увидеть, стать поближе к Господу. Вот. Ну, а дальше уже мы знаем, это неделя о мытаре и фарисее, ну, где вот кто гордится, тот и будет уничижен пред Господом. А кто смиряется, как простой кающийся мытарь, да, тут мы видим, там мытарь, он, Закхей, он только пытался еще увидеть Христа. А здесь мытарь, он уже в этой притче уже пристает таким кающимся, произносит: «Боже, милостив будь мне грешному». Поэтому и вот и нам такое уже духовное задание, чтобы мы вот потихонечку произносили эту молитву: «Боже, милостив будь мне грешному» на пути к Великому посту. Вот. Знаете, есть даже такая вот, ну, притча, анекдот, что ли, как батюшка рассказывает народу проповедь в неделю о мытаре и фарисее, о том, как фарисей превозносился над мытарем, говорил, что вот слава Богу, что я не такой, как этот мытарь. Ну, вот эта вот гордость была, конечно, посрамлена, и батюшка, обращаясь к прихожанам, говорит: «Ну что, поняли вы, о чем эта притча?» Ну, люди говорят: поняли, батюшка, слава Богу, что мы не такие, как этот фарисей. Он говорит: эх, вы ничего вы не поняли. И про себя: слава Богу, что я не такой, как эти прихожане.
Я-то все понял.
Да, и вот это вот наша такая нехорошая черта, что мы постоянно считаем себя лучше других. Мы где-то вот подмечаем недостатки другого человека очень близко. Вот достоинство его мы очень тяжело подмечаем. А недостатки легко подмечаем, и тут же вон он какой там паразит, злодей, негодяй. А уж я-то так не делаю. И вот в этом и наша такая вот сокрытая вот подлость на самом деле. Фарисейство. Как вот такая вот подлая змея, которая извивается, мы ее не замечаем. А ей-то и нужно отсечь как раз голову. И на пути к Великому посту нам напоминается вот эта притча, чтобы мы уже начинали в себе искоренять свою вот эту вот лукавую подлость. А дальше уже неделя о блудном сыне, чтобы мы поняли, что мы и есть вот эти вот блудные-то дети, чада, которые ушли от Господа, но которые можем вернуться. И Отец Небесный радуется каждому такому возвратившемуся. Да? Вот бывает радость на небесах о всяком кающемся грешнике. Ну, вот многие люди, они тоже вот переживают, что вот дети там удаляются от церкви, кто-то там забывает Бога. Наверное, каждый человек проходит в своей жизни вот этот путь. Это, знаете, вот как даже космические тела, вот, которые вокруг Солнца вращаются, и у некоторых не полный, не круг такой вот, а как бы такая вытянутая эллипсом орбита, что они могут очень далеко-далеко улететь куда-то, но потом пройдет время, и они все равно вернутся. Вот как какая-нибудь комета Галлея, которая там раз в 70 лет, но все-таки появится рядом с Землей. И так вот бывают души людей, которые вот их вроде бы тянет в сторону, и они уходят, но все равно в душе что-то остается, вот какая-то тяга к святыне, к добру, к свету. И потом они понимают, что без Бога не могут, и они все равно возвращаются. Пусть пройдет очень много лет, пусть даже 70 лет пройдет, но человек этот вернется и будет принят Господом. Потому что Господь принимает в любой час, в который возвращается человек. И то есть вот и об этом нам говорят еще подготовительные недели поста. То есть это такие вот наши
ступеньки,
да, ступеньки, такие шажочки на пути к великопостному деланию.
И важно их тоже пройти, как, можно сказать, единое целое с Великим постом. Да?
Да. Потом мы вспоминаем, конечно же, страшный суд, что вот подобно тому, как пройдут вот эти подготовительные недели, так же пройдет и вся наша жизнь. То есть это просто такие вот периоды. Мы все отмеряем какими-то периодами. Есть младенчество, отрочество, юность, зрелость, потом там еще разделяют как бы ну, старший, там, средний возраст, да, уже пожилые люди, старость. И все пролетает очень быстро. Если мы видим, как быстро летят вот эти вот недели нашей жизни, вот так же очень легко проскочат и другие периоды. И хотим мы того или нет, но очень легко мы окажемся, очень быстро мы окажемся пред Господом на суде. А суд-то он, собственно говоря, в чем? Вот чему мы сейчас себя посвящаем? Вот чем сейчас вот заняты наши мысли? Это всегда очень полезно отслеживать. Как легко мы соскальзываем к чему-то порочному, греховному. Это липнет, вливается, как какие-то потоки в нашу душу, как мы легко исполняемся злобой. Да? А если ты злобой исполнился, то ты сам и есть злоба уже по своей вот душе. Если ты исполнился нечистых мыслей, то значит в тебе и царит вот эта вот скверна. А представь, разрешишься ты от тела, выйдешь из тела, и каков ты? Вот каков есть, таков и есть. И если без Бога здесь, то тем более ты без Бога будешь там. Поэтому смысл нашей жизни в том, чтобы непрестанно очищать свое сердце. Вот как мы чистим зеркало, да, которое мы хотим, чтобы оно было чистым, чтобы там образ чисто отражался. Вот так же надо и душу свою очищать, чтобы в ней отражался лик Божий. Ну, вообще все доброе, светлое. И тогда страшный суд нам не будет страшен. Вот. Ну, а потом уже прощенное воскресенье, когда... А почему прощенные? Да потому что если хотим, чтобы нас Господь простил, то и сами должны мы прощать друг друга. Иногда это тяжело сделать, ну, а иногда и не так тяжело. Просто нужно в каком-то смысле вот понять, что другой человек, он также ошибается, как и каждый из нас. И вспомнить, а я вот здесь согрешил, вот там согрешил, там ошибся, здесь вот что-то тоже, какое-то лукавство допустил. И другой человек, он точно так же. То есть мы все вот как эти такие дети. Вы знаете, когда, допустим, семья многодетная, и бывает, что дети, они друг с другом спорят, припираются и жалуются друг на друга. Там он меня ударил, там, да, он там, там обозвал, еще чего-то. И вот детишки, они так друг с другом, ну, бывает, грызутся, да, а родители, им за каждого больно. Вот так и Господь, на самом деле, Он смотрит на всех людей, как на детей, которые друг с другом грызутся, а Господь хочет, чтобы каждый спасся. И поэтому мы должны вот как бы пошире смотреть, что мы есть вот эти дети. Ну, вспомним, в детстве мы же с кем-то припирались, а потом забыли, и все, вроде как бы нет никаких обид уже, правильно? Мы смотрим, это были какие-то мелочи, из-за которых не надо было ссориться. Ну, там, кто-то взял у тебя твою игрушку, ну и пусть взял. Вот. А также вся наша жизнь, по большому счету, тут обижаться-то не о чем. Поэтому лучше прощать. И когда ты прощаешь другого человека, то тебе самому на сердце становится легче. И вот тогда ты становишься счастлив.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Ага. Дозвонился нам Евгений. Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений.
Известно, что по учению церкви Бог свободу выбора человека не ограничивает. Но у меня такой вопрос. Как сочетается свобода выбора человека и промысел Божий? К примеру, человек сделал выбор какой-то, на второй день умер. Получается, что Бог ограничил его свободу выбора.
Да, спасибо. Конечно, вопрос такой во многом философский, и святые отцы пытались его разрешить, и до конца разрешить его, наверное, невозможно. Да, мы имеем свободу воли, но не полностью мы свободны. Допустим, мы не выбирали, когда нам родиться, у каких родителей, да, в какой стране, при каких обстоятельствах. Мы не выбирали состояние своего здоровья, то есть одному дается больше жизненных сил, больше каких-то вот ресурсов, а другому меньше. И пока мы находимся вот в условиях земного времени, мы не можем понять смысл этого, но это ведает только вот Господь, который дал одному одно, другому другое. Но зато мы можем уже вот свободно воспользоваться тем, что есть, вот что нам дано. То есть, ну как понять, вот понимаете, вот маленький ребенок, допустим, родители сажают его делать какую-то поделку и дают ему в руки пластилин. То есть ребенок, он тоже не совсем еще все понимает. Он не знает, что родители либо посадят его за листок бумаги, дадут ему какие-то карандаши, да, и скажут рисуй, либо дадут ему пластилин. И, то есть это было волеизъявление родителей. Но вот что ребенок будет лепить из этого пластилина или что он нарисует на этом листочке, это уже зависит от воли самого ребенка. И нам даются какие-то ресурсы и какие-то жизненные возможности. Они даны от Бога. А вот что мы из этого вылепим, да, а что мы создадим в своей жизни, как мы самих себя вылепим в своей жизни, вот воспользовавшись теми талантами, дарованиями, возможностями, которые дал нам Бог, это уже зависит от нашей свободной воли. Ну, конечно, иногда вот так тоже думаешь, почему один человек, вот он забирается в какое-то время, да, а не в другое. Мы не можем до конца этого понять. Тут, видимо, есть какой-то промысел Божий, и в Евангелии притча. Притча, помните, о том, что вот созревает какой-то урожай, да, и плевелы там появились, но заранее вот их не выдергивают. Почему? Потому что, ну, если вот выдергивать, когда еще мягкие ростки вот эти пшеницы, то как бы с корнями вот этих плевел тоже будет вырвана и пшеница. А вот когда достигает зрелости, и там сказано, когда же приходит время, немедленно посылается серп. То есть человек забирается из жизни тогда, когда пришел его время, когда он смог раскрыть себя в отношении добра и зла, определиться в отношении любви и ненависти. И вот, видимо, Господь забирает в такой вот момент, когда человек уже ну, в достаточной степени проявил себя. Хочет ли он быть с Богом или не очень хочет? Хочет ли, хотел ли он любить своих ближних, или он желал все-таки утопать в каких-то страстях? И если уже не было смысла оставлять ему время на исправление, иначе он еще хуже просто бы стал, то вот Господь его забирает. Но все-таки и эти мои рассуждения, они вполне человеческие. То есть мы не знаем Божьего промысла до конца. Это вот наши такие людские размышления. И мы поймем это уже только, когда вот расстанемся с земным миром, и тогда уже будет ясно, открыто нам.
Ну, тем не менее, мы ждем ваши звонки, задавайте вопросы, звоните нам по телефону 8-495-781-49-54. У нас не так много эфирного времени. Давайте, задавайте, звоните. Не так часто мы встречаемся с вами. Но есть звонок, который, есть вопрос, который нам прислали в WhatsApp. Скажите, пожалуйста, надо ли нам, супругам, сейчас искать духовного отца? Вот церковились мы лет 30 назад, брак венчанный. Обоим около 60 лет. Нужно ли сейчас искать, после стольких лет?
Ну, раз такой возник вопрос, то было бы неплохо, конечно, поискать духовного наставника. Но, оказывается, не все так просто. Бывает, мы очень хотим, чтобы у нас был духовник, то есть такой вот батюшка, который уделял бы нам достаточно времени, чтобы мы могли посоветоваться с ним о любой своей жизненной ситуации, разрешить какие-то свои недоумения. Но на поверку оказывается, что священников не так много. И они уже...
На всех не хватает. Да, есть статистика, батюшка, что медведя чаще можно встретить в стране. Но цифры только, чем священников.
Ну, я приведу другую статистику, что все-таки, исходя из таких вот реалий, конечно, священник, он может, ну, реально вдруг руководить вот только 100 человек, вот 100 прихожан, да, ему, а больше он уже полноценно не может вести, потому что у него просто вот силы, возможности не хватит. Он не сможет достаточно времени уделить больше 100. Конечно, если там какой-нибудь подвижник, он там может и до 300, до 500. Конечно, вот есть старцы, которые могут тысячами руководить, но они вообще встречаются крайне и крайне редко, такие вот духовно одаренные батюшки. Поэтому надо где-то предать на волю Божию. И я думаю так, что от нас требуется что? Вот есть уже храм, в который ты ходишь. Приходи туда и искренне исповедуйся в каких-то своих прегрешениях. Самое главное — это чтобы регулярно была исповедь. Не бояться каяться, раскрывать свое сердце перед батюшкой на исповеди. А потом вот ты посмотри, если вот несколько священников, вот перед кем у тебя больше всего раскрывается твоя душа, кому ты не боишься рассказывать про самые сокровенные стороны своей жизни, да, вот к тому и подходи с какими-то тоже вопросами, но при этом тоже не старайся его вот абсолютно всем загружать, а вот просто вот задай, что вот наболело в душе. И вот, может быть, так и начинается духовничество как раз. А если батюшка один, то и через него Господь действует. Смысла куда-то вот ездить по старцам, я думаю, нет, потому что часто ты не наездишься, а в храм нужно ходить постоянно. Поэтому вот что есть, то и слава Богу. Есть духовник, благодари Господа за это и цени то, что есть. Нет, тоже поблагодари Бога и скажи, вот, Господи, если тебе угодно, то подай мне духовного наставника. Бывает так, что в какие-то периоды нам даются вот духовные отцы, но мы понимаем, что и бывает так, время проходит, да, и у духовника уже силы не те, а может быть, он вообще уже перешел в вечную жизнь. Поэтому тоже вот если только к одному наставнику все сводить, да, получается так, что если он умер, то у тебя все обрушивается. А это тоже неправильно, понимаете? Все-таки духовник — и подлинное духовничество. Это вот как Иоанн Креститель, который не к себе вел, а ко Христу. И говорил, что вот мне должно умоляться, а ему возрастать, то есть Господу. И поэтому подлинное духовничество, когда духовник все больше вот ко Христу направляет, а себя вот в тени держит. Да, в этом смысле духовная жизнь, она ведь ко Христу направляет людей. Может быть, поэтому кому-то из нас не дается так, что с духовниками, чтобы мы где-то в кумиротворчество не впали. Я вот по юности тоже очень желал, чтобы
старец,
был старец. Но что-то ничего не получилось.
Ну вот может ли вообще человек быть без духовника? Такое явление же, мне кажется, повсеместно. Такого человека.
Не надо расстраиваться. Надо, как вот святитель Игнатий Брянчанинов писал, что жизнь по совету. То есть духовный совет. Не такое вот абсолютное какое-то послушание старцу, наставнику такому богоизбранному, а просто вот жизнь по совету. То есть ты приходишь и советуешься с батюшкой, и он тебе что-то предлагает, но этот совет не парализует твою жизнь. Он тебе дает вот некий вот вектор, указание, куда идти. И наши простые, кстати, вот батюшки-прихожане, они зачастую очень мудры. Вот бывает тоже даже, приезжаешь куда-то вот в село, вот я приезжаю, да, и исповедуюсь простому батюшке, и он вдруг какие-то произносит вроде простые слова, а в них мудрость. А почему так? Потому что он, во-первых, он не превозносится. Он знает, что он не старец, что он не живет где-то там в центре, в городе. И он вот смиренно свое дело совершает, и к нему много приходит простых людей, и он как-то вот уже чувствует сердца вот этих простых людей, знает, что подсказать. Поэтому наши священники, простые приходские, они зачастую достаточно мудрые люди, и они уберегают людей от многих необдуманных шагов. А то бывает как, что человек вот сейчас возьму там кредит, куплю себе там автомобиль, а ты вот лучше пойди все-таки посоветуйся с батюшкой. Может, не надо тебе залазить в эту кабалу финансовую. Потом люди ходят с головной болью, не знают, как выбраться. И священники, они зачастую вот просто дают такой мудрый совет, вот ты пока вот, приостановись, вот подумай, помолись. А не так, что вот сломя голову, да, или вот сразу вот жениться, вот я встретил там любимую, что без нее не могу. Нет, вот испытайте себя, вот подождите, помолитесь. То есть во многом наши вот батюшки, они уберегают людей от необдуманных шагов. То есть тут не требуется какой-то прозорливости, а просто такая жизненная рассудительность. И это есть практически у каждого приходского священника.
Отец Валерий, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, это Татьяна из Курска. Скажите, пожалуйста, нужно ли ребенку рассказывать все о мучениях святых? Нужно ли 9-летней девочке говорить подробно о муках 9-летней мученицы любви? Спасибо.
Ага. Да. Вообще про святых, несомненно, надо детям рассказывать. И даже вот мы тоже со своим детям, бывает, читаем вечером про святых. И бывает, знаете как, вот даже можете поискать такие книги, например, «Патерик. В изложении для детей». Да, или «Жития святых», переложенные для детей. Там берутся из патериков вот такие реальные примеры из жизни святых, но они излагаются очень таким простым, доступным языком. И вот я замечаю, что дети очень легко и с интересом воспринимают. Тут главное, чтобы был интерес, а чтобы был интерес, не надо их перегружать. Что касается мучений, мучеников, то, вот пусть вам материнское сердце подскажет. Все-таки, может быть, чрезмерно такие вот красочные, такие, знаете, описания, они, может быть, не очень уместны, но все-таки мы должны говорить правду, правдиво про вот детей-мучеников и не бояться об этом говорить. Допустим, вот святой Артемий Веркольский, который был ребенок еще совсем, по-моему, где-то 11, что ли, лет ему было. и его молния вообще убила. То есть, вроде бы, по земным меркам, несчастный случай. Вот, кстати, возвращаясь к вопросу о промысле Божьем, угу. вот было задано. И казалось, где бы тут вот Бог, да, ему же еще бы расти, расти, и в жизни каких-то успехов достигать. А Господь его берет почему? То, что он был очень чист своим сердцем, настолько праведен, что Господь его вовремя забирает из жизни, и потом он начинает уже помогать другим. Причем селяне, село Веркола, они подумали, что, наверное, мальчик был грешный, его Господь наказал, и вообще тело его выбросили куда-то в лес, не похоронили. Ну, считалось так, что раз молния, то это Господь наказал. А на самом деле нет. Это, может быть, даже Божье избрание, что вот так вот Господь забирает его и без каких-то вот больших мук. То есть такая быстрая смерть. Но сердце его было чистым, и потом, когда обрели его тело в лесу, оно было, во-первых, нетленным. Во-вторых, mm-hmm. стали происходить чудеса. Люди получали помощь. То есть вот этот отрок, святой Артемий, он обрел благодатную силу и, находясь на небесах, помогает нам. И вот надо и показать, чтобы никто не боялся стихийных бедствий, не боялся каких-то там молний, грома, потому что всегда Господь рядом с нами, Он всегда убережет. И, во-первых, вечная жизнь есть. То есть смерть — это только переход в иной мир. Да, мы все туда движемся, да, правда, некоторые опережают mm-hmm. других, бывает так.
Mm-hmm.
Не все достигают преклонного возраста, но движемся мы в одном направлении. И, в общем-то, детям, наверное, можно и нужно об этом говорить, но должно подсказывать еще и материнское сердце вот в конкретный момент. Так что я думаю про мучения вот этих маленьких мучениц тоже. Вера, надежда, любовь. Все-таки надо тоже про это рассказать. То, что дети не отреклись от Христа, они до конца оказались верны Господу. Кстати, бывает такой, наблюдается феномен, что дети оказываются более верными, нежели взрослые. И, вот, конечно, может, такой неприятный пример, но про это писала Надежда Константиновна Крупская, гражданская супруга Ленина, которая занималась в какой-то мере атеистической тоже пропагандой, и она фиксировала, что вот бывает, дети не хотят отрекаться от веры. И что это вот такое, ну, какую-то проблему тоже создавало. И она там писала некоторые вот предписания, как лучше это делать. Да, но иногда...
Констатируем вот, факт, что и такое было.
Да, вот дети проявляли верность Господу.
Такой вопрос интересный. Как должны поститься металлурги и шахтеры?
Металлурги и шахтеры. Я вот как раз... приехал с Новокузнецка, где как раз металлурги и шахтеры.
Вот.
Может быть, это оттуда?
Может быть, не знаю.
Поступил. Ну, самое главное, наш пост, чтобы не есть ближних наших, да? То есть не угрызать их своей злобой, своим скверным характером. И прежде всего, постом мы должны исправить свой характер. У каждого, ну, конечно, полностью характер не исправишь, но исправить какие-то острые углы в своих отношениях с ближними. Вот подметь, из-за чего страдают твои ближние. Ну, часто мы или пилим родных, которые рядом с нами, или осуждаем и говорим, да, у тебя все не так.
И ты не постишься, как я.
Да. Да, и вот постом как раз и нужно прежде всего вот отсекать какую-то злобу в себе, зависть, осуждение. Потому что часто мы глазами пожираем наших ближних, и вот как бы для нас пища — это какие-то, ну, какая-то информация, да, вот там произошло то, здесь это. И мы начинаем, сидя на кухнях, осуждать одного, второго, третьего. Вот это вот и нужно искоренять себе прежде всего. Ну, а я думаю так, что поскольку это все-таки профессиональные люди, которые шахтеры, металлурги.
Очень такой энергозатратный труд.
Энергозатратный труд. То, видимо, здесь надо, исходя уже из собственных сил, В общем-то, постом все-таки следует, несомненно, от чего-то воздерживаться. Да, если ты крепок здоровьем, то уж от мясной такой пищи надо, конечно, воздерживаться, иначе пост все-таки будет не пост. Ну, а если какая-то вот слабость здоровья наблюдается, ну, можно там где-то допустить какое-то послабление в плане там молочной, ну, вот рыбную можно пищу. Но это если только...
Заменять белок, в общем.
Да, но все-таки воздерживаться нужно, иначе, подойдя к празднику Пасхи, ты чувствуешь, что вот чего-то вот не хватило, вот я все-таки не отказался от каких-то вещей, от которых должен был отказаться.
У нас есть телефонный звонок, батюшка. Давайте послушаем. Здравствуйте. Задавайте вопрос, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Владимир из Ростова-на-Дону. У меня вопрос, батюшка. Как правильно воспринимать книгу Экклесиаста-проповедника? Спасибо.
Да, ну как правильно? Так ее и воспринимать, что это книга премудрости. Она предписывается древним преданием царю Соломону. Там, конечно, о чем говорится? О том, что все суета-сует и томление духа, если брать, конечно, вот нашу такую земную сторону постоянных попечений, что постоянно мы заняты каким-то вот заработком, расчетами, подсчетами, ходим в магазины, рынки, думаем, что приобрести, купить, и все это и есть суета и томление духа. И в этом нет ничего нового под солнцем, как пишет Экклесиаст. А надо бы вот вырваться из этого круга, просто вот нет, не хочу я это. Вы знаете, никуда от нас эти заботы, попечения не денутся, поэтому вот с головой туда не надо уходить, а просто вот как бы они сами по себе. Надо в магазин пойти, надо. Надо зарабатывать, надо. Но ты голову свою освободи. И пусть это как бы само собой идет. А вот все-таки молись Господу. Особенно постом это время-то благоприятное. И молитва мытаря, Боже, милостив будем негрешны. Молитва Иисусова, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И не забывай вот взор к небу подымать, потому что вот человек — это единственное такое существо, которое призвано обращать свой взор к небу. Вот как по-гречески человек — антропос, антропос, оно имеет свое объяснение, толкование. Антропос буквально по-гречески — анотрепоопсис, то есть вверх обращая взор. Человек — это вверх обращающий взор, то есть к небу буквально, к Богу. И у нас есть такая потребность. Иначе настолько мы погрязнем в этой вот суете, в тех желудях, так скажем, под ногами, которые только вот ищут те животные, которые как раз вот к небу не могут поднять голову. Вы знаете, у свиней у них шейные позвонки не позволяют им вверх посмотреть. Они всегда вот только к земле желуди ищут. Вот мы не должны им уподобляться. А вверх взирать — это что? Это подумать о чем-то чистом, да? О чем-то вот добром, о искренних отношениях к нашим родным, постараться вот простить кого-то. Ну, этому помогает, конечно, храм, потому что в храме душа становится обновленной, когда исповедуешься, причащаешься. Да, и вот так вот об этом нам подсказывает книга Экклесиаста, чтобы не погружаться в эту суету, которая одно томление духа приносит.
Выходные бывают две службы, а то и четыре. И все, и как бы получается, что ты целыми, все выходные проводишь в церкви, а еще есть домашние дела. Обязательно ли посещать постоянно, регулярно церковь? Может быть, оставлять время нужно ей для домашних дел? Но, видимо, человек работает, а выходные посещает все богослужения. Видимо, на дом времени остается. Как здесь быть?
Когда человек занят постоянно, то у него не остается времени на пустое и на какие-то греховные увлечения. Это вот, к сожалению, наша такая вот природа испорченная, что если дай нам пустое время, мы тут же погрузимся куда-то там в свои телефоны и будем уходить непонятно куда посредством интернета. А занятость, она в этом смысле спасает. Ну, такая вот благая именно занятость. Поэтому, если ты постоянно в храме, то это прекрасно. Но, конечно, перенапряга здесь быть не должно. Я думаю, что это же вполне естественно, что есть семья, дети. Если ты там детей оставил, а сам в храме, то... А как же дети? Они когда... они так к Богу точно не придут, если брошены родителями. И поэтому нужно тоже всему свое время уделять. То есть, может быть, не четыре службы, но... а что-то сократить.
Всеночная литургия.
Да, но оставить там, допустим, две службы. Но если вот вы трудитесь в храме, суббота-воскресенье, получается, четыре службы, то вот надо задуматься. Дело в том, что человек не может семь дней в неделю работать, точнее, может, но до определенной грани. Потом наступает какой-то срыв, и все, рушится все.
Пауза.
Поэтому, да, какой-то день надо высвобождать. Высвобождать и обязательно уделять детям. Понимаете, если мы с детьми не общаемся, то мы теряем детей. Вот и все. Если ты не нашел время, чтобы вместе с ребенком поиграть, сходить на улицу, выбраться в лес на лыжах с ним покататься, полепить снеговика вместе, то... пройдет вот 10 лет, и будешь очень жалеть об этом.
Потому что ему снеговик уже будет неинтересен, а ты захочешь лепить снеговика.
Да, ты захочешь уже с ним поиграть, а он уже большой.
Время ушло.
Да, и поэтому лучше сейчас, пока дети еще маленькие, вот ценить это время и побыть с ними, а не спешить куда-то. А если в храм идешь, то возьми с собой, но тоже не перегружай детей. Какое-то время побыл в храме, и пойди там поиграй рядом с храмом. Почитай вместе с ним какую-то книжку. Да, в общем, побудь с детьми, чтобы потом не жалеть, что ты утратил это время.
Да, это очень важные слова. Слышала, что крестники повторяют судьбу своих крестных. Своей дочери брали крестную, ей тогда было 14 лет. И сейчас видим, что крестная ведет не очень православный образ жизни, не постится и причащается редко, очень редко. Правда ли это, что...
Да нет, это надо выкинуть из своей головы. Что это, а то это получится какой-то такой вот, знаете, очень примитивный шаблон, что это как такой трафаретик, что вот от крестного к крестнику, да, и тот тоже станет крестным еще у кого-то, и так вот этот трафарет как бы переходит. Нет, это какое-то язычество, тут мысль о каком-то предопределении. Да нет, конечно. Никто ничьей судьбы не повторяет, что у каждого человека своя единственная судьба. Вообще в жизни, вообще в мире нет ничего одинакового. Вообще, в принципе, вот снег идет, попробуйте, иногда можно даже рассмотреть снежинки, и они друг на друга не похожи. Вы представляете, там не просто миллиарды, триллиарды, ты там, цифры даже, которые мы не можем представить, сколько этих снежинок. От начала создания мира и до конца мира вот идет снежинки, и нет ни одной похожей друг на друга. Представляете? Не найдешь ни одного цветочка друг на друга похожего. То есть нет ни одной пылинки даже схожей. А уж тем более судьбы людей. Поэтому и в этом тоже вот уникальность промысла Божия, что Господь вот настолько он премудр и настолько он необъятен, что он каждому дает свою непохожую жизнь на другого. И еще сам человек тоже что-то вот лепит, да, его свободная воля в этом проявляется. Поэтому надо понимать, что у Бога нет шаблонов. И значит, мы свою жизнь тоже не должны по вот этим каким-то суеверным шаблонам выстраивать. Так что
лучше
все...
не заморачиваться.
Да. Голову себе не забивать.
Вообще, вот взрослый человек решил креститься, ну, там, 50-60 лет даже. Вот ему обязательно иметь крестных вообще?
Ну, моя-то вот личная позиция, что крестный, конечно же, в таком возрасте он не обязателен. Да и по большому счету он в любом возрасте, может быть, не так уж обязателен. Ребенка священник может один крестить. Ну и бывают такие ситуации, вот я тоже, допустим, в больнице там крестишь ребенка. Ну где там найти этих крестных? Ты уже сам от лица как бы, ты сам становишься для него крестным, и от его, от лица ребенка отрекаешься вот от сатаны, всех дел его и сочетаваешься к Христу. Ну, то есть тут тоже такой формализм, он не нужен. Не всегда можно найти крестных. Но, в принципе, вот по общим таким и сложившимся правилам, для детей крестные необходимы, потому что ребенок еще он маленький.
И разумный, должен,
да. Присутствовать взрослый, который вот как бы свидетельствует, что я... Вот его мы крестим, но я, говорит крестный отец или крестная мама, я его буду вот водить в храм, не утрачу его для церкви. И он в благодати
Божьей...
А
почему должны какие-то другие люди об этом говорить? Почему эта функция не может быть на родителях?
Ну, я не знаю. Ну, так пошло...
Традиция?
С древних времен, что, видимо, из-за чего? То, что вот родители, они... Бывает как-то вот по-своему. Ну, в принципе, это в подростковом возрасте бывает так, что ребенок, он родителей уже не очень слушает, а того, кто вот со стороны взрослого, он еще может прислушаться. Но вот с другой стороны, вот крестные, они не подростков же, они младенцев крестят. Mm-hmm. Ну, так вот сложилось. То есть я думаю, что дополнительная духовная помощь, она не помешает этому младенцу. Но родители, они, понимаете, если многодетные семьи, там они суетятся.
Они вот. Просто могут не успевать.
Не успевать. А тут вроде предполагается, что крестные, они должны помогать. Но реальная наша жизнь, она на самом деле совсем другая, что крестные зачастую не заботятся об этом ребенке, да, или они хотят заботиться, а родители не очень идут навстречу. В общем, все перемешано, и тут уже каждый... в меру своих сил и способностей духовных пытается как-то вот выстраивать и свой путь, и путь своих крестников.
Такой вопрос, такой практичный достаточно. Ну вот, скажите, пожалуйста, когда нельзя класть земные поклоны? Вот сейчас скоро будет очень много поклонов.
Да.
Вот расскажем о них вообще.
Скоро этот вопрос отпадет, потому что и будут только одни земные поклоны. Но вообще земные поклоны не кладутся во время великих праздников. Допустим, вот праздник Сретения у нас был, да, и в храме не положено было класть поклоны. Понятно, что такие вот... Пасха — это естественно. Угу. То есть, потому что поклоны земные — это выражение своего такого вот покаяния и некоторые такие вот грустные душевные чувства. А великий праздник — это всецелое торжество и радость, которая и в душе, и в теле, и в проявлениях внутренних и внешних твоих. Поэтому не кладем мы поклонов земных. Но, в принципе, даже вот Великим постом воскресный день, там вроде как тоже поясные поклоны.
Ну да, не полагается.
А не земные. Но иногда так бывает, что когда на литургии уже святые дары прилагаются, потом произносим «святая святым», то вот кладут земной поклон. Я думаю, что если вот эта традиция сложилась, да, что вот «святая святым» и «земной поклон» воскресный день во время поста, то тоже это прекрасная традиция выразить свое такое вот благоговение земным поклоном. Вот. Но в целом не кладут земных поклонов именно по великим праздникам. На Благовещение, соответственно, великим постом.
Период Предпраства, Попраства, например, тоже.
Да. Да, но тут особо-то, я думаю, так вот в тонкости входить не обязательно. Вы смотрите, вот как в храме уже такие опытные прихожане, они ориентируются на священников, и, угу. и те уже знают, как совершать поклоны.
Мы с мужем живем уже 42 года вместе, но он не ходит в храм. Это вроде как все. Можно ли с ним обвенчаться?
Да.
Вроде как только не ходит в храм, может, остальное
как
не
раз понять. Вот и предложить ему, ну давай вот, это же здорово, я вот поздравляю таких людей, которые прожили 42 года вместе, и
40,
получается,
да.
что жена ходит, муж не ходит, но при этом все равно они вместе, да, то есть они сохранили вот эту такую цельность своей семьи. Это вот, слава Богу, и да, можно и нужно предложить мужу повенчаться, хотя он в храм не ходит, но это может стать его первым шагом.
А если ему все равно, он скажет, ну давай повенчаемся. Ну постоит он час ради жены посередине храма, оденет он лучше свой костюм, может даже сходит его купит. А смысл венчания будет?
Ну,
в этом
я думаю, что
ну,
это вот моя такая позиция, что если он уже не возражает, то его сердце во время самого венчания может что-то почувствовать в храме. Потому что ведь венчание – это такой ведь, я бы сказал, царский чин, где даже такое вот райское, что-то вот есть райское. Это ведь венчание, оно же и было установлено на самом деле еще в раю, когда Господь вот благословил Адама и Еву, да, и чтобы они царствовали над миром и обладали вот всем этим миром. То есть есть и возлагаются венцы царские на мужа и жену во время венчания. И на самом деле они действительно как царь и царица, но вот в таком духовном смысле. И призваны царствовать над страстями, то есть возвышаться над какими-то там земными обидами, там, препирательствами, быть выше всего этого, потому что это не подходит для царского величия. И, может быть, как раз вот муж и почувствует свое тоже такое вот духовное достоинство во время этого венчания, и уже по-новому посмотрит на церковь, на храм. И, так что я думаю, что можно.
Ну, на этой ноте и закончим наш сегодняшний эфир. Батюшка, вам, вас попрошу обратиться к нашим телезрителям и завершить эту программу.
Ой, ну что ж, дорогие братья и сестры, самое главное – это все-таки, конечно, хранить нам любовь друг к другу. Конечно, бывают у нас какие-то и недопонимания, и где-то вот ссоры, и в чем-то мы притыкаемся, но лучше вот заранее друг друга вот прощать и с таким вот открытым сердцем прежде всего к Господу обращаться, говорит, вот Господи, спаси всех нас, грешных, и с таким вот чистым сердцем идти к своим родным, близким на работе, очищать свою речь, чистоту в своих мыслях хранить. Вот это и будет, конечно, самым главным приготовлением, даже не то, что к Великому посту, а к встрече с Господом. А Божья благодать, она утешит всякую душу. Так что вот храни всех Господь. И даруй Господь всем благодатное утешение.
Здесь, Валерий, благодарим вас. Мы будем прощаться. В гостях у нас был Ирий Валерий Духанин. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.